Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня читалось Евангелие, которое называется «Родословие Христа». В этом Евангелии перечислялось родословие Христа, его предки. Да, и люди, которые очень редко читают Евангелие, они спотыкаются на этой первой главе, потому что им кажется, что все последующее Евангелие будет таким же. Но на самом деле в этой первой главе заложен очень глубокий смысл. Для нас он отчасти непонятен, потому что у нас как-то не сложилась традиция, помните, преемственности. Например, если спросить какого-нибудь китайца, какой он там философской школе принадлежит, он на 1000 лет назад может перечислить поименно всех наставников его какой-то школы. Подобно тому было и в Иудее. Родословные велись очень педантично. И здесь апостол Матфей, так как он писал Евангелие в первую очередь для иудеев, сообщает иудеям, именно доказывает через это родословие, что Иисус Христос есть Мессия. Кто хочет подробно об этом почитать, может прочитать статью профессора Муретова о родословии Христа. А сейчас хотелось бы сказать несколько, по теме, но в ином ключе, более практическом. Хотелось бы сказать на тему наследственности. Этот вопрос, имеет большой в нашей жизни, потому что слова Господа, которые он сказал Моисею, что наказывает за грехи родителей несколько колен, это не просто там эпос какой-нибудь или какая-нибудь басня или притча. В США проводилось исследование, кажется, я сейчас подзабыл автора, кажется, Макдуэлл, он исследовал семейство французских иммигрантов по фамилии Жуке. Папа был, различные у него были специальности, там и шулерство, и прочее, и мама что-то близко туда, в этой же была стезе. И он очень вдумчиво и педантично исследовал всех наследников этого семейства, всех дочерей, внуков, правнуков и так далее. И выяснил потрясающую вещь, что именно через несколько поколений эта фамилия, она полностью выродилась. Да, были в роду там психические заболевания, серьезные отклонения, поколение стало нежизнеспособным. Но, как говорится, факт есть, но вопрос, как к нему относиться. С одной стороны, конечно, доказано, что действительно так оно и бывает, за грехи родителей вымирает потомство. Но с другой стороны, все-таки надо учесть, что исследование проводилось в США, да, в стране протестантизма, где сейчас, время это показало, не осталось от веры практически ничего. Протестантизм пришел к своему логическому завершению, к атеизму. Нет ни таинств, ни благодати. Поэтому для нас, конечно, это тоже нужно учесть, потому что те родители, которые хотят броситься в омут страстей, может быть, их только мысль о детях может остановить, потому что уже, как этот судья из Евангелия, «Бога не боюсь, человек не срамляюсь», но хоть мысль о больных детях, которые появятся в результате вот этих вещей, может его остановить. Одно мы можем знать, что Творец, который так премудро устроил всю Вселенную и звездам положил такой порядок, не может и здесь проявить какую-то бессмыслицу. Может быть, эти дети страдающие, которые страдают за родителей, может быть, они каким-то образом помогают родителям, вносят какую-то гармонию в этот нарушенный баланс. Что вот и Валериан Кречетов, рассказывая о больных детях, ходит их регулярно причащать, то есть, прошу прощения, Владимир Воробьев. Причем дети очень больные, которые даже не могут никак реагировать на слова к нему обращенные. Он говорил, что благодаря этим детям еще держится мироздание, что они приняли на себя тот удар, который предназначался нам всем. Вот, ну, а среди как бы последствий вот таких родительских преступлений вот можно просто отметить такое, например, злокачественную шизофрению. Это тоже отмечается, что, например, тело человека временами перестает принадлежать ему. Кто-то этим телом начинает управлять. Причем это не только какие-то богословские моменты, это все можно фиксировать в клинике, психиатрически, ставить диагноз. Навязчивые мысли, различные формы одержимости страстями, вот особенно те, у кого в роду были бабушки, дедушки, колдунами-экстрасенсами, вот это испытывают. Часто бывает, что прямые дети вот, колдунов, они еще более-менее, именуя второй род, на третьем, на четвертом сказываются вот такие последствия. Но, конечно, здесь отчаиваться нельзя и не надо, и об этом нам как раз и говорит родословие Христа. Конечно, если читать на первый взгляд, там мало чего будет понятно, поэтому нужно, если кто-то захочет, вот именно почитать статью профессора Муретова. Очень важны те примечания, которые делает апостол Матфей. Вот если вы будете читать эту первую главу, можете отметить, что там такой-то родил своего сына от Фомари, да? А такой-то родил своего сына от Рахавы, а такой-то родил от Руфи, а Давид царь родил Соломона царя от Урины. И это очень важные пометки. Фомарь, например, не имея возможности зачать детей от своих мужей, ну, там был такой в Иудее закон, что если отец семейства умирает бездетным, его брат или родственник становится супругом его жены, чтобы, в общем, восстановить семя, потому что умереть бездетным, это считалось в Иудее проклятием. Тот, кто умирал бездетным, он терял возможность стать как бы предком Мессии. И Фомарь, видя, что осталась бесплодной, она значит, стала супругой отца вот этих двух своих бывших мужей, Иуды, праотца. То есть по иудейскому закону это кровосмесительство каралось смертной казнью, побиением камнями. Но однако Фомарь вошла, да, в Царство Божие и была включена в родословие Христа. А Рахава, которая упоминается в родословии Христа, это вот та самая Рахава-блудница, которая, когда иудеи завоевывали Палестину, и им нужно было захватить укрепленную крепость Иерихон, они послали двух лазутчиков в Иерихон. Этих двух лазутчиков поняли жители Иерихона, что это вражеские, в общем, происки, хотели поймать, но Рахава-блудница укрыла их у себя и потом помогла им бежать. И за это Рахава со всем семейством была пощажена. Когда было поголовное истребление жителей Иерихона, ее семейство оставили в живых. И она вошла также в царство Мессии, хотя по иудейскому закону формально потомство блудницы не могло войти в иудейский народ до 10-го колена. А Рахав, вот Муретов там приводит, она даже в Иудее как бы считается, ее называют супруга царей. Руфь была моавитянкой, представительницей иного племени, которое это также потомство иноплеменников не могло войти в избранный народ, ну, в народ иудейский до 10-го колена. Но Руфь была включена, да, в родословие Христа, в иудейский народ и в Царство Божие. Та же Урина, это жена Урии, одного из сподвижников царя Давида, храброго начальника, женой которого царь Давид прельстился. Гуляя однажды по крыше своего дома, он видел прекрасную женщину и узнал, что это супруга его военачальника. И, как бы помрачившись умом, желая завладеть ей, он посылает своего как бы верного соратника на верную смерть. Посылает его выполнить военное задание, приказав другим воинам в самую решающую секунду от Урии отступить. И когда Урия вошел в схватку, мгновенно все его товарищи боевые покинули, его зарубили. И апостол Матфей, он не зря даже указывает, что он даже не указывает имя Версавии, что царь Давид родил Соломона не от Версавии, а он здесь указывает, вот посмотрите, это жена того самого Урии. Ее сын, да, как бы понятно, что сын, рожденный в результате прелюбодеяния, оказался царем Соломоном, царем Израильского царства, который также был включен в родословие Христа. Как пишет профессор, да, Муретов, вот, комментируя все эти эпизоды, что не плоть и кровь наследует участие в Царстве Божьем, но вера и добродетель. Все это происходит по вере и благодати. Поэтому те люди, даже которые на себе вот испытывают вот эти последствия, может быть, как бы родового характера, который может выражаться во всяких разных моментах, но часто тяжелых и мучительных, не должны отчаиваться. И, как один говорил священник, что Серафимов Саровских нынче нет, которые могли бы это дело одним словом изгнать или исправить. И поэтому борьба, жизненный подвиг оставлен каждому, как его вот это домашнее задание. И поэтому своим личным подвигом человек не только сам спасается, да, приобретает добродетели, входит в Царствие Божие, но и по благодати Божией, возможно, вытаскивает из этого свой род, который, может быть, где-то погряз в грехе, да, где-то упал, оступился. Вот, и поэтому на этой, так сказать, оптимистической ноте, что не вера и плоть наследует Царствие Божие, но благодать и добродетель, да, хотелось бы и остановиться, и, если есть такая возможность, даже, и, может быть, дать лучше надежды тем людям, которые страдают от наследственности. Хотя сейчас даже происходит манипуляция с генами, но вопрос наследственности, он есть, и он будет, и он вряд ли когда-то будет решен наукой, потому что слава Господне, да, которую он сказал на горе пророку Моисею, они бесплодными не останутся. Ну и на сим заканчиваю. С праздником всех. Аминь.